Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут», которая каждую неделю выходит на моем канале. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать Илью Шуманова, глава Transparency International Russia здесь. Как всегда, Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова обязательно тоже подпишитесь, ссылка есть в описании. Мы выбрали сегодня непростую тему. Конечно, мы не могли обойти стороной расследование, которое было опубликовано на ФБК, инсайдере, проекте. Это расследование, посвященное Леониду Невзлину и его участию, и, по сути, ФБК обвиняет Леонида Невзлина в организации нескольких нападений, покушений на представителей российской оппозиции за рубежом. По очереди выходили расследования, и мы, конечно, тоже хотели бы немного про Леонида Невзлина поговорить, но, наверное, не с точки зрения выдвинутых обвинений, мы этим расследованием не занимались, но, как и в истории с Павлом Дуровым, мне кажется, важно добавить контекст, потому что, с одной стороны, все знают имя Леонида Невзлина, все знают, наверное, что это там ближайший соратник, один из ближайших соратников Михаила Ходорковского, а вот дальше вопрос, а что еще мы знаем про Леонида Невзлина? И мы подумали, что программа «Богатый тоже прячет» могла бы подготовить для зрителей такой небольшой профайл, чтобы вы примерно понимали, что сейчас с Леонидом Невзлиным в плане там, денег, бизнеса, каких-то, не знаю, связей или влияния, потому что, мне кажется, это важно, да, для контекста. Ну и так попробуем между собой порассуждать, как все это выглядит. Илья, насколько этот контекст вообще может быть важен и многое объяснить?
Мне кажется, как раз то, что сейчас произошло в расследовании ФБК, именно в части обвинений об участии Невзлина в заказе на нападение на Леонида Волкова и других всяких интересных вещей, которые всплыли в рамках этого расследования, трудно как бы вычленить роль самого Невзлина, потому что его пытаются соединить и с Ходорковским, и с, я не знаю, с Моссадом, и с украинскими спецслужбами. Но мне кажется, он сам по себе субъектен и очень интересен, и для зрителей, как мне кажется, очень важно узнать чуть больше про его роль, про его жизненный путь, про его связи, про его влияние, не про его проекты. И это мы попробуем сегодня вот с Таней как раз и рассказать. И важно для меня показалось поделиться с вами информацией о том, что Леонид Невзлин как будто прожил несколько жизней. То есть он далеко от завершения своей политической и общественной карьеры, и все равно кажется, что он прожил несколько жизней, и эти жизни как будто были в каком-то калейдоскопе переплетены между собой. И каждую из них, когда мы разбираем, мы выясняем, что везде у него есть какая-то интенсивный значит, трек, карьера, знакомства, куча скандалов, куча историй. И действительно, его жизненный путь начинался с коммуникации с Михаилом Ходорковским. Фактически с 1987 года он общается с Михаилом Ходорковским, и Ходорковский в своем последнем интервью Юрию Дудю он говорит о Невзлине как о своем друге. Также он, ну, это подтверждается его карьерным треком в самом в структурах Михаила Борисовича Ходорковского, где они, видимо, работали, не только дружили, но и работали вместе. И фактически его основной капитал, то есть те денежные средства, которые он заработал и которыми сейчас распоряжается, и те деньги, которые идут на его проекты, это деньги, которые он получил в результате работы в компании ЮКОС, выступая не только топ-менеджером, но и одним из акционеров. И это интересная часть его биографии, всегда следует за ним и неразрывно его прислоняет к Михаилу Борисовичу Ходорковскому. И, безусловно, это критически важно для понимания его вообще статуса. Ну, давайте разделим, попытаемся разделить самого Невзлина от Ходорковского. И в отличие от Ходорковского, Невзлин успел побывать в российской власти. Он с 2001 по 2003 год, а это я на секундочку напомню, это уже первый срок Владимира Путина, Невзлин занимает должность представителя правительства Республики Мордовия в Совете Федерации, то есть это член Совета Федерации, не просто член, но и заместитель председателя комитета по международным делам. После 2003 года он занимает пост ректора Российского государственного гуманитарного университета. И, по сути, с 2003 года, после того, как он оставил эту позицию, он признан журналом Forbes официальным миллиардером. Его состояние оценено более чем 1 миллиард долларов. И дальше уже как бы он представляется уже не как Леонид Невзлин, там, сотрудник, там, член Совета Федерации, представитель там, академического сообщества, а именно как такой политик, миллиардер, сделавший свое состояние на ЮКОСе. И мне кажется, что это вот такая необычная биография. Почему? Потому что текущий статус его очень сильно оторван, и все всегда забывают, ну не все, многие забывают в дискуссии о том, что Невзлин, то есть в принципе был на первом сроке Владимира Путина вполне себе интегрирован в российскую элиту.
Но это все довольно быстро изменилось, и в итоге, не знаю, насколько корректно так формулировать или нет, пока Михаил Ходорковский сидел в тюрьме вместе с Платоном Лебедевым, Леонид Невзлин, который покинул Россию, он, по сути, пытался как-то, не знаю, сберечь, присмотреть за теми деньгами, которые не захапало российское государство. То, что
да,
ну, компанию-то отжали, компанию отжали, но деньги не все отжали.
Деньги не все отжали. И более того, мы понимаем, что в 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов структурам ЮКОСа. И в 2016 году Невзлину принадлежали через несколько трастов 67% компаний, которая, собственно, и получила это судебное решение. Несмотря на то, что Россия в 2016 году добилась отмены решения этого арбитража, вот, все равно, то есть это идут нескончаемые споры, которые ну, с переменным успехом, но последние успехи они идут на стороне акционеров ЮКОСа. Также мы знаем о том, что собственно, акционеры ЮКОСа выиграли суд, Европейский суд по правам человека в 2014 году, когда он еще работал, и порядка 2 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа досталось в качестве, ну, то есть они получили право требовать от Российской Федерации на получение компенсации, то есть в 2 миллиарда евро. И в 2017 году Конституционный суд, конечно же, посчитал это решение незаконным, противоречащим Конституции, и разрешил России не платить эти деньги. Но при всем при этом Невзлин никогда не отказывался от того, что у него есть большие деньги. Он так говорил о своих инвестициях, он говорил о том, что его инвестиции размещены в Европе и в США, в основном всякого рода финансовые инвестиции в банки и недвижимость. Так он, собственно, говорил в 2008 году, в интервью журналу Big Time. Вместе с этим мы знаем, что примерно в этот же период времени, еще до 2010 года, но уже после преследования внутри России, он собирался приобретать нефтехимическую компанию в Израиле, Madgal Industries. Позже он купил 20% старейшей газеты в Израиле «Харец», приобретал дорогостоящую недвижимость на израильской Рублевке, Герцли-Пютах. И в 2014 году также стало известно о приобретении дорогостоящей квартиры стоимостью 10 миллионов долларов в Иерусалиме. Очевидно, что он мог себе позволить приобретение таких активов, потому что ну, он миллиардер официальный. Вот. Но важно, что вот только вот по Израилю мы видим, что он такой не сел на свои заработанные миллиарды, а начал их как-то инвестировать. Куда он инвестировал? В первую очередь он инвестировал в недвижимость и в медиаресурс. И мне кажется, медиаресурс – это один из самых интересных, одно из самых интересных направлений инвестиций Невзлина.
Давай только сделаем небольшое напоминание для наших зрителей, потому что, собственно, в Израиль Леонид Невзлин уехал в 2003 году, как раз когда были предъявлены новые налоговые претензии ЮКОСу и были заморожены активы. А как продолжалась история Невзлина в России? Да, вот он покинул страну, он переехал в Израиль, а в это время, в 2004 году, против Невзлина в России возбуждают уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, потом его обвиняют в растрате, еще через полгода его обвиняют в организации убийств и покушений. Его тогда же объявили в международный розыск, его тогда же заочно арестовали. Израиль отказался его экстрадировать, и, значит, продолжались все эти заочные судебные заседания. В 2008 году Леонида Невзлина в России приговорили к пожизненному сроку, а за год до этого такой же срок, но реальный, получил начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, и, собственно, суд сказал, что они были сообщниками. Алексей Пичугин сидит в России с этим пожизненным сроком, а Леонид Невзлин свой срок получил заочно, оспаривал его, и в итоге СПЧ нашел нарушение в этом приговоре и счел, что было нарушено правило на справедливое судебное разбирательство. Это такое небольшое напоминание, что происходило в России после того, как, собственно, Леонид Невзлин оттуда уехал. И да, вот это глава израильской жизни Леонида Невзлина, где он активнейшим образом участвует в жизни государства, и не только потому, что у него там 20% Гарец, а это, ну, правда, это очень крупная медиа в Израиле, но там есть еще и некоторые личные связи, мне кажется, тоже важным про это рассказать.
Про проекты Невзлина в Израиле ты достаточно подробно рассказала, но вообще как работает та модель, по которой он строит свое влияние, это некоммерческие организации, нон-профит, которые работают по целому ряду направлений. Ну, вот в рамках подготовки сегодняшней нашей встречи мы сидели и изучали с коллегами, какие есть фонды у Невзлина. Выяснили, что это там, не знаю, не менее 5-6 организаций, которые финансируются непосредственно Невзлиным, либо существуют при его поддержке. И каждый из этих фондов имеет свое направление деятельности. И один из них традиционно он имеет отношение к Израилю, это фонд НАДАФ. Он инвестирует в культурные проекты, включая музей еврейского народа, на еврейский университет в Израиле. Есть Невзлин Family Foundation, который занимается медицинскими проектами. Есть бельгийский фонд Cooperation for Democracy Foundation. Он занимается финансированием образовательных, культурных, гражданских, общественных инициатив, в том числе, которые функционируют в Евразии. И есть клон этого фонда, то есть такой же сестринский фонд, который зарегистрирован в Литве с таким же названием. И один из фондов, который связывает его с Невзлина, с Михаилом Ходорковским, это фонд Justice for Journalists Foundation. Это как раз организация, которая борется с безнаказанностью за нападение на СМИ. Мы помним, что журналисты, связанные с Михаилом Борисовичем Ходорковским, погибли в Африке в результате нападения ЧВК «Вагнер» или там связанных с ними лиц. И очевидно, что это реакция на вот эту произошедшую трагедию. Есть фонд Action for Life, который собирает средства на транспорт, экипировку, лекарства и другие нужды украинской армии. И вот это не полный перечень тех фондов, в которых тем или иным образом присутствует Невзлин. Сказать, что эти фонды не помогают гражданскому обществу, либо они работают на Путина, либо связаны с ФСБ, но, очевидно, нельзя, потому что это какие-то организации, приличные, с правильными и интересными людьми с понятной биографией в борде, в правлении этих организаций. И ну, трудно сказать, что это плохое направление деятельности, который, собственно, занимается Невзин. С учетом того, что в 2019 году у Невзина состояние не, ну, примерно осталось на том же самом уровне, как и было в 2003 году, примерно 1 миллиард долларов, очевидно, что такие деньги, которые он тратит, то есть там даже миллионы долларов, которые он тратит на свои благотворительные проекты, сильно не разоряют его, и он может себе это позволить. Если говорить про некоммерческие организации, то это все, мы можем перейти к самому интересному.
Давай, вот ты самое интересное. Что ты считаешь самым интересным, Илья?
Ну, как я и говорил в самом начале, это медиапроекты Невзлина, и мы только по отголоскам скандалов начинаем понимать, что на самом деле Невзин либо не договаривал, либо искажал правду, потому что он говорил, что я не вторгаюсь в общественно-политическое поле, мне вообще Россия не интересна. Мы понимаем, что он финансирует российские медиа, российских блогеров, известных лиц, которые, очевидно, оказывают влияние, непосредственное влияние на российскую политику. В первую очередь, это издание «Сота». Их два, я не знаю, какое он именно
Это Сота
финансирует.
Project. Давай, с твоего позволения, тогда про вот эту вот медийную часть добавлю я, потому что она, правда, очень тоже, ну, так и переворачивает картину, да, у нас весь разговор, он такой все время переворачивающийся, там, 90-е, ЮКОСТ, да, вот такая жизнь, сякая жизнь, а дальше филантропия, поддержка, там, исторической памяти, какие-то культурные проекты, и меценатство, и филантропия, и это вот так, это все здорово, прекрасно, а дальше ты узнаешь еще, что вот есть медиапроекты, и медиапроекты эти работают довольно далеко от профессиональных стандартов, вежливо скажу. Я Сота Project, это как раз то издание, которое финансирует Невзлин, которое принадлежит Невзлину. И потом еще, например, если мы говорим про такие прям информационные атаки, то можно посмотреть, как жестко и далеко не всегда справедливо, или я бы сказала, почти никогда несправедливо, атакуют Светлану Тихановскую сайт Хартия-97. Это белорусская медиа, да, Анод, это тоже проект, который финансирует Невзлин. И довольно любопытно, что главный редактор Хартия-97, когда пишет свою колонку про расследование ФБК, нигде не пишет дисклеймер. Нету дисклеймера, что типа, вы знаете, нас финансирует Невзлин. Есть как бы конфликт интересов. Вот. На это внимание, кстати, обратил и Михаил Маглов, расследователь проекта, который также участвовал в проверке той информации, которая оказалась у Фонда борьбы с коррупцией. Отдельная история с YouTube-каналом Невзлин Лайф. Такой канал тоже есть. Возможно, вы впервые о нем слышите. Но дело в том, что это канал, который недавно поменял свое имя. До этого он еще дважды менял свое имя. Изначально это вообще открытые медиа. Все, что называется так или иначе, там, открытая медиа, это же там, открытая Россия, открытый университет, это то, что мы как-то по привычке относим к вотчине Михаила Борисовича Ходорковского. И, собственно, даже в интервью Юрию Дудю про Мурзагулова Ходорковский как-то комментировал, что ну вот, да, там вот Мурзагулов, да, там вот на YouTube-канале. Вот. А сейчас выясняется, что это опять деньги Невзлина. И, ну, Мурзагулов не сразу, но как-то, да, тоже сказал, что ну, вообще Невзлина это финансирует. Вот. И, прямо скажем, это тоже далеко от стандартов журналистики. Так что, если мы говорим про присутствие влияния Невзлина в русскоязычном сегменте медиа, то я бы была не столь восторженно, скажем так, и не говорила, как это прекрасно, замечательно. Вот этот филантроп не только, значит, помогает людям с лечением, но еще и поддерживает независимую журналистику. Нет, то, что делают медиа Невзлина, ну, профессиональной журналистикой, мне лично назвать сложно. Вот. И это тоже очень-очень важный штрих к портрету.
Права. Ну, тогда я предлагаю еще немножко вот развить твою мысль до уровня того, что есть некоторое количество проектов, которые не ассоциируются с Леонидом Невзлиным. Это проекты, которые, например, работают в Литве. Это отколовшиеся от Русской Православной Церкви группа людей, в том числе и священники, которые после полномасштабного вторжения в Украину ведут самостоятельную собственную какую-то деятельность и демонстрируют критику в адрес, значит, патриарха Кирилла. И это и белорусские медиа, некоммерческие организации, которые финансируют, в том числе Харт-97, который ты упомянула, и European Беларусь, организация некоммерческая. И целый ряд других проектов, которые нигде не фигурируют как проекты Невзлина. И в публичном поле об этом ничего не известно. И очевидно, что сейчас интересно, конечно, смотреть на предмет того, как эти организации реагируют на вот произошедшее с Леонидом Волковым и скандал с Невзлиным. Поэтому, мне кажется, это очень важный и интересный маркер относительно, есть ли, чувствуют ли люди этическую дилемму какую-то в этом, то, что они выступают в защиту Невзлина и получают от него деньги.
Туда же добавим людей, которые получали от него помощь. Я просто наблюдаю, что, например, вот пост Любови Соболь, да, вот этот человек, который вынес в паблик свою эту проблему, эту дилемму, и признал, и сказал, она рассказала, что ей на поддержку YouTube-канала нужны были деньги, чтобы просто платить зарплаты, и она нигде не смогла их найти. Человек, который ей помог, и которому она должна теперь деньги, это Леонид Невзлин. При этом я знаю некоторое количество людей, которые публично нигде не обозначили, что Леонид Невзлин им помогал финансово. И они его публично везде защищают, но вот этот вот дисклеймер, что, не знаю, там... мы обязаны Леониду Невзлину тем, что он там в трудный момент нам помог деньгами, они этот дисклеймер не ставят. А надо бы. И я не очень понимаю, как какое-то хорошее дело личного характера, да, там, не знаю, в лечении, например, самое частое, на самом деле, что происходит, что помощь Леонида Невзлина в оплате счета на лечение каким образом отменяет то, что очень серьезные обвинения прозвучали и выглядящие очень достоверно. Как будто бы люди чувствуют себя обязанными, несмотря ни на что, вопреки всему, защищать Леонида Невзлина только потому, что однажды он сделал хорошее дело лично им. Мне это кажется не очень правильным и не очень честным.
Я не хочу выступать в роли оценщика и в роли там критика либо Невзлина, либо там фонда борьбы с коррупцией, там сторонников Невзлина или Ходорковского, которые критикуют. Мне интересна вообще эта история про Невзлина как такого, как человека, такого теневого кардинала, который пытается влиять на общественную среду, на политику в целом ряде стран. Это и Украина. То есть он финансирует несколько проектов, которые работают там, и, очевидно, он помогает в том числе военным подразделениям, которые собирают помощь, оказывают содействие. Это и Беларусь. Соответственно, он участвует в попытке, не знаю, оказания влияния на оппозицию в белорусской среде, в том числе тех, кто, и Тихановскую ты упоминал, и других людей. Это и Литва, которая тоже находится в таком важном положении, в том числе православные христиане в Литовской республике. И Российская Федерация, о которой мы тоже сейчас достаточно подробно говорили, И Израиль. И про Израиль здесь важно, да, напомнить, мы, по-моему, про это не говорили, о том, что, в принципе, гражданин Израиля Леонид Невзлин, он находится в недосягаемости для других правоохранительных органов других стран. Почему? Потому что, ну, во-первых, Израиль не будет выдавать своих граждан, во-вторых, это политические связи Леонида Невзлина, которые есть в этой стране у него. Это достаточно ограниченно известный факт, но его можно в открытых источниках найти. Дело в том, что дочь Леонида Невзлина, Ирина, она замужем за бывшим министром здравоохранения, спикером Кнессета, то есть парламента Израиля, Юлием Эдельштейном, по-моему, так фамилия у него, да?
Да, все верно. В 2016 году тогдашний спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн женился на дочери Леонида Невзлина Ирине. Все так и было.
Вот. И если мы говорим про связи в политическом эстеблишменте Израиля, они у него есть. То есть этот человек с обширными семейными, родственными связями внутри правящей элиты Израиля. И очевидно, что это гарантирует ему какой-то определенный иммунитет. Если мы говорим о последствиях расследования того уголовного дела, который, если оно начнется с точки зрения нападения на Леонида Волкова, но это ставит такой вот под вопрос относительно того, будет ли эффективным это расследование, к чему оно может привести. И вот эти родственные связи, мне кажется, дополняют контекст, о котором мы с тобой вот как раз говорили. И это все отсутствует как бы так вот в собранном виде, в публичной плоскости. И я думаю, что эта вот целостная картинка дополнит, мне кажется, изображение самого Невзлина.
Да, мне тоже кажется, что это немаловажная деталь, но посмотрим, кстати, посмотрим в итоге, где какие суды и в каких юрисдикциях будут проходить. Мне кажется, это очень важно. Вот. Спасибо большое. Мы попытались немножечко добавить разных важных деталей и добавить немного контекста ко всему происходящему. Я надеюсь, вам, нашим зрителям, было интересно. Вы узнали что-то новое, чего вы раньше не знали. Ждем вас в комментариях, чтобы все это обсудить. Огромное спасибо, говорю, главе Transparency International Russia Илье Шуманову, на чей телеграм-канал, я надеюсь, вы уже подписаны. Илья, спасибо тебе огромное, и увидимся через неделю.